Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается, и сейчас в эфире «Беседы о вечном». Сегодня в них принимает участие протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Итак, мы с вами сегодня продолжаем говорить об иконе «Смоленская-Шуйская». Очень много вокруг нее чудес, и история такая очень длинная и интересная. Я думаю, что нам будет, наверное, полезно послушать, что же происходило с этой иконой и вот в предреволюционное время, в революционное и после, потому что наверняка тут что-то происходило, потому что икона-то очень, она такая чудотворная, она такая очень интересная, необычная икона. И вот необычностью ее является положение высоко поднятой правой ноги младенца, которую он поддерживает левой рукой за пятку, и правой руки Богоматери, поддерживающей его левую ногу. Эта иконографическая особенность наполнена глубоким богословским смыслом. Она тесно связана с текстом книги «Бытия» о семени жены, которая поразит искусителя, жалящего в пету рожденного женою. Ну, вот такое вот понимание этого, библейское, почему именно так написано. Не случайно так изображен младенец и Божья Матерь.
Да. Дорогие радиослушатели, мы уже говорили, что написание ее, этой иконы, было чудесным. Значит, и где-то даже самонаписавшееся, потому что, как писал иконописец эту икону, значит, обнаруживал, что вот такие вот изменения, в общем-то, вносились, видимо, это свыше, это было понято и принято со смирением. И икона была написана по случаю морового поветрия, такого мор, который поразил центральные районы нашей страны. Причины, какие вот этих вот, потом эти моровые поветрия, они еще повторялись и в 18 веке, и в 19 веке. То есть, и, конечно, традиционное сознание православного человека, христианина, русского человека, это ответ на этот вопрос о причинах этих моровых поветрий, это то, что наши грехи, вот, наши грехи, это грехи и частные, это и общественные грехи тоже так же, тоже вот, вот. Ну, из частных грехов мы можем назвать, что касается нас, мы уже где-то и говорили об этом, частные грехи, они связаны с тем, что, как и в наше время, люди, например, часто приходящие в храм, вот они и сейчас, и раньше тоже вот исследования даже проводились этих грехов. Почему, например, оказывается одержимость какая-то, одержимость людей злыми духами, бесами, там какая-то порча, люди это чувствуют. Это все связано, конечно, с нашими грехами, самыми обыкновенными и простыми. Ведь, например, если мы видим что-то лежащее, например, просто, то надо не просто взять и поднять это, надо как-то осенить себя крестом. Вот. А то бывает, как бы больше думаем о санитарных каких-то нормах, чтобы ребенок, если взял в рот, сразу не положил, и это у нас, мы думаем, что он может там какими-то болезнями заразиться. Вот, и мы совершенно не думаем, что духовно мы можем тоже заразиться. Вот тут один случай был, что некий даже молодой человек взял и после литургии шел из храма, взял и, значит, скушал нечто такое даже, понимаете, вот поднял. И вот оказался одержимым злым духом. То есть и другие тоже примеры можем, тут тоже при, вот в исследованиях тоже при духовных властей, значит, и светских тоже, тогдашнее время, 17 века, привести, да, что надо все ко всему со страхом Божиим относиться, не забывать осенять себя крестом и, помолившись, садиться, скажем, за стол, осенив это крестным знамением, все, вот так нужно обращаться. Ну, кроме того, еще вот с чем связаны вот эти вот разные порчи, там, одержимость, это связано с тем, что, скажем, вот тоже есть случай, рассказывается, что священник один крестил и до половины святого крещения не исполнил. Вот. И по причине неправильного изображения на себе крестного знамени женщину, которую вот он крестил, то неправильно изображал. То есть как бы бывает иногда тоже спешим, поскорее, побыстрее, и вот такие вот допускаем это. Ошибки какие-то, упущения с нашей стороны, это все обращается именно вот в такие беды. Но это все в данном случае сейчас я говорил о каких-то таких вот частных грехах, что ли, вот, которые, даже мелких, может быть, которые могут. Вот. И говоря об этом, нужно сказать и о общественных грехах, которые были именно в это время. Вот посмотрите, это же был 17 век, да. Это было время, когда патриархом был святейший Никон, вот, а царем, государем был Алексей Михайлович. Угу. Вот, мы знаем, что именно в это время произошли такие трагические события, разделение церковного и раскола.
Раскола.
Вот, это вот и связано и с нашими страстями тоже, конечно, и все. Вот, что правильно все, собственно, было начато. Правильно начато, то есть вот какие-то там совершались вот, изменения в церкви, какие-то вот, связано это было с благочестием людей, вот, с благочестием людей, исправление, церковных обрядов и книг, но это мы, люди, как говорится, вносим элемент какой-то страстности, может быть, иногда спешим неоправданно, вот, раздражаемся, гневаемся, осуждаем и так далее. То есть вот эта вот страстность наша привносится, и она приводит вот к непониманию взаимному, разделению и даже вот охлаждению, такому расколу, который вот произошел в церкви именно в 17 веке. И здесь надо сказать, что вот мы говорим о чудотворной иконе Смоленско-Шуйской. Значит, именно как раз в это время, когда происходили вот эти вот события в церковной жизни, то, в общем-то, у иконы именно вот Шуйской, Смоленской, происходили неоднократно чудеса, и их даже был, и чудеса, и люди исцелялись от болезней, тоже от одержимости, от всего. И это было знамением того, что эти вот изменения, которые в церкви совершаются, неправильные, что не надо вот так резко воспринимать и сразу из храма уходить, сразу порывать
с традициями,
с общением, церковным сообщением. Собственно, ведь и у нас тоже такие сейчас проблемы тоже бывают, что люди обижаются, люди гневаются, раздражаются и перестают ходить в храм, верующие люди. Вот, то есть это у нас тоже эти проблемы. И то есть вот Смоленская, Шуйская икона, она как-то вот выполняла такое, апостольское тоже даже служение. Потому что где совершались чудеса? А у иконы. А где находится эта икона? Эта икона находится в храме. Поэтому как же мы можем храм-то оставить? Как мы можем оставить церковное общение? То есть видите, как интересно получается. И вот эти чудеса, связанные с исцелениями людей, это я вот смотрю в книге Никонова, Шуйско-Смоленская икона, он очень много вот этим вопросам придает такое значение, потому что у нас ведь всегда существовала такая проблема, чтобы сохранить именно вот единство церковное в вере. На этой основе ведь Русь наша вся стоит, чтобы друг друга принимать, друг друга не отталкивать, вот, чтобы все вместе, чтобы и семейные проблемы как-то решались и так далее. То есть вот и раньше было, и сейчас тоже было. Ну вот это вот 17 век такой. Мы помним, что такие трагические изменения, они вот, и этот раскол, он ведь очень даже повлиял, что и патриарх Никон, он оставил патриаршество. Но потом был и низложен даже, и лишен на какое-то время, хотя потом уже восстановлен, но тем не менее. У Алексея Михайловича, царя, тоже трагически все происходило. У него умерла жена, потом он вступил в второй брак. И даже в семейной жизни, вот мы часто думаем, почему Петр I, почему наша страна так много протестантизма восприняла. почему не стало патриаршества на Руси в течение даже 18-19, только в 20 веке, после того, как прекратилось вот, ну, то есть самодержавие, не стало в нашей стране тоже так трагически. Почему так происходило? А вот это все, вот эти церковные раздоры, расколы, ну, да. Они вот это вот. То есть выводы нам это нужно делать. Вот посмотрите, даже вот в книге, посвященной Смоленско-Шуйской иконе, рассказывается о том, что Алексей Михайлович, когда была у него первая вот, ну, женитьба, когда он женился, вот первая женитьба, то на свадьбе даже там в основном пели такие церковные песнопения, потом, да, духовные, значит, стихиры, да, да, духовные вот, песнопения совершались. А уже второй, когда брак, вот он вступал в второй брак, это уже после вот этих всех трагических событий, как результат этого, даже были приглашены, значит, музыканты, значит, и песни там были светские, даже западные такие. Откуда, спрашивается, такое вот западное влияние? Вот это вот все вот приводит.
Ну да, раскол вот этот вот, да.
Раскол, конечно.
Раскалывает общество, и общество начинает какие-то совершать поступки, ну, как да. бы, несвойственные традиции.
Да, и тем не менее, вот интересно все-таки, икона вот Смоленско-Шуйская, и, видимо, это не только эта икона, а вообще все чудотворные иконы Пресвятой Богородицы, они какое-то апостольское служение такое осуществлялось. Но вот в отношении этой иконы, вот это было как-то даже больше замечено, может быть, исследователи, в частности, вот, современным исследователем Никоновым, который говорит, он говорит о том, что повреждения, вот, как мы уже говорили, вот эти вот пошли. Мы даже в нашей жизни сейчас знаем, что на иконах делаются привески. То есть да, люди...
Да. Благодарные люди, когда происходит чудо какое-то в их жизни, они начинают свои украшения.
Да, украшения.
Как бы дарить иконе.
Да.
И Божьей этот... Матери, вернее.
Да. И этот ведь обычай не только у нас
только,
в России,
да.
Это и на Ближнем Востоке,
и
в Греции.
И на Западе
да,
тоже.
Да. И в Греции, посмотрите, а на Афоне у греков какие там тоже такие обычаи, что вот исцелилась, например, нога, то делают привесок из серебряной такой изображения
виде
ноги.
Ножки.
Да-да-да, или там рука, или там еще что-то. И вот смотрите, это же такое... Как мы еще можем поблагодарить как-то вот верующее сердце христианина, Матерь Божию за это? Да, и в то же время это и проповедь христианства. И, ну а в начале 18 века при Петре I это стали рассматривать как какое-то суеверие, что это не нужно, даже указы появились о том, что,
не нужно этого
что
делать,
это не
да.
нужно.
А вот обратите внимание, отец Георгий, ведь преимущественно все-таки чудотворные иконы, они богородичные.
Да.
Да? Преимущественно. Да. Я не говорю, что все, так сказать, только богородичные. Значит, Божья Матерь, она все-таки нам вообще покровительствует, да?
Да, конечно.
Мы же знаем, что покровительствует Божья Матерь России и Руси.
Да. И вот что интересно, значит, стали делать списки, раз икона чудотворна, ну, всегда же делают списки,
ну, да.
в одном городе появляются, в другой какой-то местности там. И вы знаете, в преданиях, и это зафиксировано, что даже Петр I у одного из списков этой иконы исцелился. Вот, исцелился, и даже жители Шуи стали опасаться, что икона у них
что
будет
заберут.
Увезена, заберут у нее.
Заберут
и они стали это слезно молить и просить, чтобы этого не произошло. Понимаете? И Петр I обвинял их в просьбе, и, в общем-то, икона осталась. И вы знаете, вот этот указ о том, что привесок вот таких не, и какие-то еще другие противоправославные такие указы, они были отменены. И это было потом вот, Елизавета Петровна, потом Екатерина II. То есть они тоже, вот, тоже происходили чудеса такие. И там вот эти вот все гонения, которые происходят, это ведь все по нашей вине. Господь попускает вот такие строгости в отношении нас. И еще что интересно, значит, в XVIII веке неоднократно подвергалась пожарам соборная церковь, где находилась икона. Да, Воскресенская церковь неоднократно подвергалась пожарам, и все выгорало, но икона эта она оставалась целой и невредимой. Это ведь тоже говорило о том, что, что вера наша православная, она единственная, верная, и нельзя ее смешивать с какими-то другими верованиями. Мы знаем, что в XVIII веке столько у нас, да и позже наши государи и государыни были не русского и не православного даже происхождения.
Но они потом переходили, но потом переходили, да,
переходили в православие, и тем не менее все равно ведь они нуждались в том, чтобы убедиться, что православная вера — это единственно правильная, верная, что не надо привносить что-то там еще, что-то другое, что в нашей вере все есть. Все, вся полнота.
Ну да, ведь попытки-то были действительно какую-то веру насадить у нас, и что касается вот Литвы, да, поляков,
да.
Вот эти вот, так сказать, когда были походы их, то они пытались, так сказать, свою католическую веру установить, да?
И немцы, протестанты,
немцы
тоже,
да, протестант.
И католики вообще.
Попыток много было,
попыток
конечно.
Много было. Ну вот говоря об этом, мы должны еще вспомнить, что у нас были даже здесь, вот интересно, в XIX веке уже вот этот момент проявился, что у нас были какие-то вот стремления даже возродить язычество. Вот у нас ведь и сейчас, например, вот, значит, мне приходится иногда, да и вам, я думаю, встречаться, что какие-то неоязычники говорят о славянских корнях и отрицают православную веру, говорят, что это привнесено и навязано нам. Вот. И вот какой случай такой тоже интересный произошел. В 1831 году жители Шуи были испытаны божественным судом. Началась эпидемия холеры. Эпидемия холеры. Умерших хоронили в общих могилах, вырытых за городской чертой в урочище Рыково. И некоторые жители обратились к средствам, предлагаемым древним языческим суеверием. Какое? Это вот богатейший купец шуйский Василий Максимович Киселев сказал, что надо, говорит, и окапывать нужно город. Окапывать. То есть не как крестным ходом вот это самое пройти, а окапывать. Вот в языческой Руси это было. Собирались, в полночь собирались девицы, раздевались до нога, впрягались в саху или плуг и проводили вокруг селения черту. Обычно этот обряд сопровождался ими самым кощунственной и недопустимой бранью. Суть его состояла в том, что посредством употребления брани заручиться благосклонностью и нечистой силой, которой приписывалась власть над моровыми подветвериями. Холеры, конечно, эта мера не остановилась. Напротив, сам вдохновитель этого суетного мероприятия Василий Максимович Киселев вместе со своим сыном Диомидом заразились холерой во время ярмарки в селе Дунилово и скончались.
Вот а вот.
Все-таки
проявили инициативу,
да,
которая
проявили...
не нужна была.
Да.
То есть такой вот решили совершить возврат такой.
Да,
вот,
к язычеству.
Да? К язычеству.
Вот. И Господь вразумил их самих, и жители, и прочие жители города возложили свою надежду не на пережитки язычества, а на помощь Божией и молитве перед чудотворной иконой Шуйской Смоленской Пресвятой Богородицы. И они, значит, что сделали? Добровольно наложили на себя недельный пост, и при наступлении праздника в честь Смоленской иконы совершили со своей святыни крестный ход вокруг города, веря его заступничеству Пречистой Девы. И все, проблема решилась. Пост наложили, крестный ход вокруг города.
Совершили крестный ход. То, что обычно делалось, да, у православных.
Да, что обычно. И потом, и позднее тоже такое, в 1848 году тоже такая же вот болезнь. То есть за грехи вот это Господь нам попускает, но у нас есть все средства для того, чтобы и покаяться.
И покаяться, и остановить вот это вот моровое поветрие.
Да, и вернуться именно к своим традиционным способам и средствам борьбы вот с этим вот, с нечестием, вот с этим вот, с греховностью и так далее. То есть вот это 19 век особенно.
Ну, мы потихоньку приближаемся к 20 веку, который называется кровавым. И вот в этом городе 20 век порушил решительно все. С чудесной иконой в 20-х годах в пользу голодающих была снята драгоценная риза, а в 30-х, после закрытия Воскресенского собора, она исчезла.
Исчезла.
Вот.
Вот. Ну, немножко.
Давайте поговорим об этом.
Да, об этом еще. Тоже надо сказать. Значит, какие
это
же...
Жестокое время. В истории церкви, да,
жестокое время. Это революция, гражданская война, советское время.
Кровавый 20 век.
Кровавый 20 век. Причем Шуя стала очень известным городом. в это время. Были времена, когда это и в наше время сейчас это как бы не, считается небольшой городок. Не все, может быть, его и знают, но в древности он соперничал даже с Суздалем, это из Золотого кольца России. Помните?
Да,
из Золотого.
Известный город.
Да, известный город Суздаль. Так вот, Шуя была тоже на уровне Суздаля. Вот. И в 20 веке тоже, вот, тоже Шуя стала известной по тем кровавым событиям, которые произошли в 1922 году. И что же это были за события февраля 1922 года? А дело все в том, что у нас в России тогда, в Советской России, разразился страшный голод. И, в общем-то, церковь...
Голодали, многие области голодали. Особенно это было на Волге очень страшные.
Да, на Волге.
То есть,
на Украине.
То есть события
вот
эти, прямо они вот такие были жесткие, жестокие.
Очень
там
тяжелые.
Люди умирали и друг друга ели. В общем,
да,
там страшное дело.
На Украине голодомор даже.
Голодомор,
да. Голодомор, то есть во всех частях нашей страны вот это вот происходило. И посмотрите, церковь, конечно же, она всегда и молитвой, и материально стремилась помочь вот в тех бедствиях, которые постигали и постигают нашу страну. И, в общем, ну, а власть придержащие, которые настроены были богоборческие, они, пользуясь вот этим именно случаем, они предприняли попытки изъять церковные ценности. Церковные ценности.
Ну, якобы для того, чтобы помочь голодающим.
Да.
Но вот было же известен такой факт, что деньги эти отнюдь не шли на помощь голодающим.
Да.
Что они куда-то, так сказать, шли, но в другие места совершенно, на другие цели.
Угу. Да даже вот, если вот, например, в церковных посланиях святейшего патриарха Тихона, святителя Тихона, мы находим, что стремление, значит, помочь именно голодающим, что сердечно такое сочувствие и сопереживание своему народу, а вот это вот в документах, исходящих от партии большевиков, в то время и от властей вот этих, от властей исходило, значит, стремление даже, вот посмотрите, обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов рублей ставилась задача. Без этого никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности и никакое отстаивание своих позиций в Генуе в особенности совершенно немыслимы. То есть о людях здесь даже и не говорится. Вот ведь что.
Вот, здесь говорится о каких-то других целях и задачах.
О других целях и задачах.
Но отнюдь не о голодающих людях. Да.
Вот это вот, в общем, такая возникла проблема.
Ситуация такая
возникла.
Страшная.
Да, и причем это самое, грозили расправами. Эти документы стали известны уже в конце советского времени даже. Вот. Но здесь, причем, вот знаете, вот смотря на все это, все-таки мы должны отметить, что вина в этом и была наша со стороны верующих.
Со стороны верующего народа?
Да, со стороны верующего народа. А в чем это?
Ну, может
это
быть,
вот
как-то угасла вера в это время.
Да, угасла вера.
В людях.
Угасла вера.
Потому что об этом тоже говорят, что не только здесь как бы власти вот эти вот новые виноваты, что и люди как-то попустили вот это вот все. Ну, то есть они не сопротивлялись этим особо событиям. Редко были какие-то случаи, когда, допустим, там церковь защищали. Да?
Ну, вот, Валентина Федоровна, смотрите, здесь-то как раз люди-то выступили горячо в защиту, но тоже здесь вот в чем была все-таки, на наш взгляд, вина, это мы не к осуждению говорим, мы говорим, чтобы у нас этого тоже не повторилось.
Мы говорим, что это были такие факты просто. Да,
вот посмотрите, вот посмотрите, значит, рассказывается, что когда было решено созвать эту комиссию, то
комиссию по
изъятию церковной ценности, в частности, в Воскресенском соборе города,
как бы голодающим,
в Воскресенском соборе города Шуи, то, значит, в понедельник 13 марта, вот когда это вот должно было попозже происходить, совершалась великопостная служба, Великий пост, понедельник, закончилась в 11 часов утра, народу было немного. Вот понимаете, что молящихся-то немного. Народу было немного, но к 12 часам люди стали прибывать, и когда явилась комиссия, храм был полон. Вот понимаете, как-то вот это вот, то, что молящихся-то мало.
Молились-то мало.
Вот мало. В основном уповали на свой ум и на свои собственные силы.
Угу.
Вот. И получалось, что здесь возникало противостояние людей. Противостояние людей. С одной стороны, это были те, кто хотел изъять ценности церковные, ну, под влиянием каких-то заблуждений, может быть, потому что таких отъявленных людей, которые были вообще, таких не так уж и много на самом деле, оказывается. То есть и много очень людей заблуждающихся, не знающих. Вот, как и в наше время тоже сейчас тоже бывает, встречаешь человек, настроен против церкви, против ее служителей, против всего, а потом начнешь разговаривать, оказывается, он просто не знает этого не знает.
То есть он не разобрался.
Не разобрался в ситуации.
Да? Не твердо верил, может быть, еще так это, да?
Да.
И сама ситуация, может быть, ему показалась, что можно как-то ее исправить, надеясь на собственные силы.
На собственные силы. И вот этот человек, то есть, с одной стороны, те, кто хотел изъять церковные ценности, и те, кто хотел их все-таки не допустить вот этого изъятия. И вот поэтому вот, а противостояние было именно... А у нас же ведь мы противостоим духам злобы поднебесным.
Угу.
Вот, наша брань не против плоти и крови, как в апостоле говорится, а против духов злобы этих. Вот. Угу. Понимаете?
Мы иногда об этом забываем, да?
Мы забываем часто.
Начинается противостояние
между людьми.
К сожалению.
Вот, и это оканчивается трагически как раз для нас, для людей верующих. Мы-то, оказывается, виновнее в этом положении оказываемся. Вот. И в этом отношении, значит, у нас ведь тоже и сейчас часто, например, говорят так, если у человека какие-то там проблемы бывают, проблемы в жизни, там, семейные, общественные, мы им говорим, верующие, иди в церковь, а человек воспринимает, мы ему в лоб скажем, иди в церковь, а он... В ответ, сам, если тебе надо, иди. Зачем я должен ходить? Понимаете, вот как-то так.
Надеяться на какие-то силы другие, на себя.
И вот мне недавно я разговаривал с одной женщиной, как у нее хорошо получилось. Она вот поделилась своим опытом духовным. И мне хотелось бы сказать это всем, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна. Она рассказывает, что у нее некто поехал в Иерусалим. И подошел и спрашивает у этой женщины, которая мне рассказала этот случай, что тебе попросить в Иерусалиме, что тебе оттуда привезти? А она говорит, она сказала, мне, говорит, что-то так стыдно было просить у нее что-то материальное. Там икону, там даже, но это не материально тоже, но тем не менее все равно это же цену имеет, так сказать, все производится, все, или икону там, или свечи там, или еще что-то. Мне говорит, вот, или что-то просить, как мы обычно, квартиру, там, машину.
Какие-то блага.
Да, блага просить. Она говорит, мне было как-то стыдно, но это, видимо, по внушению свыше тоже. Вот, она говорит, попросила, помолитесь там о том, чтобы мои родственники были более благочестивыми. И вы знаете, через некоторое время произошло такое чудо, что человек этот приехал, и однажды, говорит, она...
Но он на самом деле исполнил ее просьбу.
Да, исполнил, видимо, помолился там все. Ну, по вере, да будет вам. У нас ведь это мы знаем. Эта женщина, которая мне рассказывала этот случай, она говорит, как-то вот собираюсь в храм поехать, и папа мне говорит, ты что, в храм едешь? Она говорит, да. А почему ты даже нас не пригласишь с собой? И женщина это говорит. Я, говорит, как стояла, так и села. Ну, видимо, она раньше говорила, что надо в храм, надо к Богу поближе, надо молиться, надо поститься, надо все. А тут он сказал, а почему ты даже нас не возьмешь? И вы знаете, я, говорит, так удивилась. Ну, надо же, говорит, как получается. И женщину-то, знаете, как зовут? Любовь. А любовь — это же самое главное имя у Господа. Вот.
И имя, и вообще смысл.
И смысл всего, конечно.
Веры.
Его. И смысл веры.
И смысл нашей веры в Него.
Да. Вот. И вот говоря об этом, тоже вот у меня тут слова Марка Подвижника Преподобного. «Лучше благожелательно молиться о ближнем, нежели обличать его во всяком согрешении». Мы вот привыкли так как-то обличать, что вот они вот такое делают, они вот это делают, что Бог вас накажет, там еще что-то, все. И вот сейчас у нас тоже интересное тоже время такое вот, интересное вот такое время, что у нас какой-то может быть такой переломный момент даже вот в нашей, в церкви, что ли, может быть.
Ну да, что в нашей вере, в нашем
сознании.
В нашем таком труде, во имя Бога.
Потому что вроде бы веруем, а верующие в храме не прибавляется.
Да, и оно, вера-то, видимо, она, может быть, и от сердца-то не идет.
Вот,
да,
то есть, и понимаете, вот так вот, может быть, действительно благожелательно молиться даже вот о тех вот людях, которые хотели, значит, изъять эти церковные ценности и, значит... А в основном люди приходили там, может быть, там даже, кто-то, может быть, побороться, поспорить там или еще, может быть, посмотреть просто, понимаете, тоже немало ведь и такого, чья там, за кем пойти.
Ну да, что-то позвало человека.
Да, что-то позвало. А вот на службе-то, великопостной, народу было немного. Вот это так трагически. Вот это так больно, что и так вот сейчас тоже смотришь, воскресные дни, в праздники, слава Богу, а в будни это дни, что у нас все работают где-то, все где-то, да, у нас, конечно, есть люди, которые вот не выходят с работы день и ночь, ни на одной работе трудятся, но ведь у нас очень много, которые ничего не делают, и вот как-то надо так и о них молиться.
Ведь таких, которые уже и на пенсии вроде,
да.
Еще молодые достаточно, люди могли бы более активными быть.
И, видимо, нам надо как-то и духовенству, и монашествующим, и мирянам, и всем молиться о своем народе, чтобы, видите... И так вот случилось, что взяли церковные ценности. Там, конечно, было расследование такое очень... были расстреляны даже
и настоящие. Икона
исчезла,
вот
видите?
Чудесная икона, она исчезла. И многие годы ходили легенды, по одной из них народная святыня хранится у кого-то из церковнослужителей, по другой вывезена за границу. Но милостью Божией сохранились ее почитаемые списки, перед которыми можно помолиться в шуйских храмах, а также в Крестовоздвиженской церкви в Палихе, являющейся ныне подворьем Свято-Никола-Шатомского мужского монастыря.
Да.
То есть вот хранятся списки, да?
И вот, все-таки вот не все так трагически, как кажется на первый взгляд, что икона исчезла там, что вот, что такие расстрелы были. Все-таки Господь милостив. И мы видим, что наконец-то была составлена служба этой чудесной шуйской смоленской иконе Божией Матери, то есть 17-й, 18-й, 19-й, и вот уже в 20-й век, когда вот происходили эти события, протоиереем Николаем Михайловичем Миловским, который дожил до 27-го года, была составлена этой иконе служба. Потом, значит,
святитель...
Не просто акафист, а именно вот служба была составлена. И святитель Афанасий Сахаров тоже говорил, который восстановил службу всех русских святых, он тоже составил тропарь и кандак. Вот мы имеем сведения, но они, эти тропарь и кандак, не сохранились, а вот именно составленные протоиереем Николаем Михайловичем Миловским. Сказать еще что в утешение надо сказать, вот этот величественный собор, Воскресенский собор, с удивительной колокольней, они не были разрушены, они сохранились. То есть икона Матери Божией, может быть, она где-то и есть, но вот в утешение все-таки осталось, что храм сохранился. То То есть бывает вот где-то храм разрушен, икона зато сохранилась. Или вот так
или,
вот.
Или, допустим, храм сохранился, икона, иконы нет, вот. Да?
Вот. Так что вот видите, дорогие братья и сестры, мы без утешения не остаемся. Да, совершаем мы ошибки. Ну что ж, будем каяться в этом. Ну и вот в заключении хочется прочитать тропарь и кандак этой иконе Шуйской, Смоленской. Тропарь четвертого класса, кандак первого. «Яко многоценное сокровище, прият град Шуя, чудесно написанную икону Твою, Пресвятая Владычица, Дева Богородица, во время целения лютые язвы и в утешение православных Тобой дарованную, от няже источницы благодатней, да ныне обильно изливается, пробави пречистая и на будущее время милости Твоя ведущим Тя, сохрани град Твой всю русскую землю и спасай людей к Тебе, верою и любовью притекающих». Слава Отцу и Сыну, Святому Духу и ныне присно во веки веков. Аминь. Мати Божия Пресвятая, стено христианам, града нашего Шуи, покров и заступления, молитвы раб Твоих, ко иконе Твоей припадающих, приими, во исповедание православной веры укрепи, а всякие напасти и беды избави, скорби земные на радость приложи, и Сына Твоего моли граду и людям Твоим в мире спастися.
Замечательно, да. Ну что ж, спасибо, отец Георгий. Я напоминаю, что это была вторая часть нашей беседы, посвященной иконе, чудотворной иконе Пресвятой Богородицы Смоленская Шуйская. А провели эту беседу мы с отцом Георгием Бусыгиным, настоятелем прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Батюшка, спасибо вам большое за интересный рассказ. Приходите к нам еще. До новых встреч.
Спасибо, до свидания. Господь, дорогие братья и сестры. До свидания.